страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии на своем месте, потому что сегодня пятница, утро, ну или уже начало дня, скажем так, кому как лучше, кому как понятнее, ну в данном случае даже и разные часовые пояса и так далее. Ну ладно, Алена Вальц, Олег Шевкун, Ален, привет тебе.
Да, доброе утро, также команда сегодняшнего эфира. Ирина, Ян Латашинский и Ольга Кракчиева. У нас сегодня компания собралась, замечательно.
Я слышу, ты, Ирина, Ян Латашинский, как-то менее уверенно говоришь.
Как-то да.
Это бывает, потому что, да, они с нами редко, но вот очень-очень приятно видеть наших замечательных коллег, потому что именно с Ириной и Яном мы в свое время начинали. Ой, сейчас я, знаешь, такое сделал. В свое время начинали.
Тебе еще нужны такие очки, хотя очки у тебя есть, но тогда еще кресло такое раскачивающееся.
Кресло-качалка, копна седых волос, ты понимаешь, вот как-то так. Но я тебе страшное скажу, значит, вот еще до этого мы начинали проект по страницам Библии вот в этом формате, в 2017 году, а в 2011 году Ирина и Ян Латашинский уже начинали делать предыдущую, как сейчас модно говорить, итерацию проекта по страницам Библии, в которой мы с тобой еще не участвовали. Вот, ну ладно, все, я отвлекся. Да, сегодня мы с вами читаем книгу Руфь, заканчиваем книгу Руфь, сегодня мы переходим также к посланию к римлянам. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, мы делаем это за 5 лет, мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что наши получасовые беседы, а также короткое содержание этих получасовых бесед вы можете найти в наших группах, в наших сообществах, в популярных соцсетях. И сообщества эти называются «По страницам Библии». А легко вы их также можете найти по первым буквам ПСБ. На круге красном, белые, по-моему, так, по-моему, белые буквы. Или наоборот.
Вот. Белые буквы на красном фоне.
Да, а белые на красном фоне. Все, значит правильно. Вот, и по пятницам мы с вами встречаемся в прямом эфире для того, чтобы обсудить, для того, чтобы почитать ваши комментарии, для того, чтобы вместе и помолиться, и подумать, иногда даже поспорить, подискутировать. И еще напомню, что у нас выходят во всех наших сообществах, выходят наши короткие программы по страницам Библии. Это одноминутки, причем я вижу статистику, и одноминутки вы смотрите гораздо лучше, чем длинные программы, что правильно на самом деле, потому что быстрее посмотрите, больше времени будет Библию почитать. Ну, как бы, вот я же понимаю, что есть важные вещи, есть вещи не столь важные. Вот, и что там еще нужно добавить по этому поводу, что, друзья, когда вы смотрите минутки наши, минутные программы, делитесь этими программами с другими людьми. То есть, ну вот, в своих соцсетях, в своих контактах, в группах, где это уместно, делитесь этими программами. Я знаю, и просто свидетельство приходит нам о том, какие дела Господь делает через эти короткие эфиры. На самом деле, конечно, через Его Слово. Но Его Слово доносится до людей по-разному. В частности, и через эти наши короткие эфиры. Ой, что-то я все говорю. Вот. Давай почитаем комментарии с прошлого раза. Мы тут отобрали некоторые из комментариев. Ален, пройдешь вместе со мной?
Да, конечно, давай. Я начну с некоторых комментариев, которые оставляли и в течение недели также под нашими трансляциями. И это замечательно, что общение, оно продолжается. Мы можем сегодня продолжать некоторые темы. И в частности, вот Инкриста пишет нам: «Спасибо, что отвечаете на вопросы». И она ссылается на тот вопрос, видимо, который мы отвечали в прошлый раз, и продолжает вопросом. Считается, что любовь к Богу должна быть какая-то особая. А может у человека любовь к Богу быть романтическая? Или это недопустимо?
Я отвечу вот этим моим любимым с некоторых времен немецким словом «яйн». «Яйн».
Вот. Никто не понял, кроме меня. Нет, возможно, кто-то понял, но я поняла.
Напишите в комментариях, что значит слово «яйн». Только не гуглите, пожалуйста. Вот, я же не только с Аленой разговариваю, хотя с ней прежде всего, да, сейчас напрямую. Вот, ну, напишите. Значит, смотрите, какая вещь. Если, смотря что мы имеем в виду под романтикой, тут есть такая история, что подумайте, например, о литературе, вспомните литературные примеры, идет обожествление любимой, обожествление возлюбленной. Я не имею в виду куртуазные всякие образы, я имею в виду, конечно, более поздние истории, уже 18, 19, 20 века. Да, возлюбленная, человек возносится до уровня Бога. Это недопустимо. Это делание идолов. Так вот, недопустимо и обратное. Если мы говорим о романтической любви к Богу, но при этом мы пытаемся свести Бога просто до уровня человека. Это вот то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Вот это недопустимо. Значит, в этом плане, конечно, нет. Теперь, что касается «да». Значит, когда актуален ответ «да». Когда для меня, для тебя, для вас, для нас с вами романтическая любовь к Богу – это любовь, от которой, по большому счету, замирает сердце. Это любовь, которая действительно стремится к объекту, к предмету своей любви, осознавая, однако, что это не просто человек, а это и Бог, и человек, Иисус Христос. Вот в этом плане, конечно, да. А более того, в этом плане это, оказывается, самое романтическое из всех романтических любви, любови, самое романтическое из всех романтических чувств. Вот, короче говоря, потому что от этого все остальное, это от отношений между Богом и человеком, начинается именно с этого. Но тут есть еще один аспект, и он как раз для нас важен в понимании книги Руфь. А наша любовь к Богу всегда окрашивается воспоминанием о том и пониманием того, что Он свят и праведен, а мы можем быть святы лишь Его святостью, можем быть праведны лишь Его праведностью. А молодой человек, романтически влюбленный в девушку, конечно, может думать о том, что вот, она такая красивая, она такая замечательная, а у меня и ноги длинные, и, не знаю, или мышцы не накачаны, или еще что-нибудь. Вот. Но молодой человек, романтически влюбленный в эту девушку, даже если скажет, что я ее недостоин, но я же все равно пойду петь серенаду к ней под балкон, если это какое-нибудь средневековье. Да? Вот, по крайней мере, это я сделал. Я ее недостоин, но цветы я ей подарю. И все-таки очень хочется, чтобы она взяла. Понимаешь, я ее недостоин, но все-таки какая-то надежда. А вдруг что-то такое во мне найдется? А вот в отношениях с Богом, и мы об этом будем читать в послании к римлянам, я недостоин его любви, я недостоин его ответа, я недостоин его жертвы, но он это жертвовал, это сделал, он пожертвовал ради меня собой, не потому, что он во мне что-то нашел, а потому что он первым меня возлюбил. То есть я недостоин вообще, в принципе, никак. И все, что происходит, это исключительно его дело. Это Наимень, который возвращается в свой город, и который говорит: называйте меня Горькую, называйте меня Марую, какая же я вам Ру, какая я вам Наимень, какая я вам сладкая, приятная. Да, вот все так плохо. Я недостойна. Это Руфь, которая идет с Наиминью. Она даже к этому народу не принадлежит. Наиминь молилась, мы с вами читали эту замечательную молитву Наимини, когда она молилась в 8 стихе 1 главы: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною». И она молится об этом, но вот эта вот милость только в руках Господа. И когда мы говорим о романтической любви к Богу, да, это действительно есть, но только нужно очень четко помнить, какая здесь расстановка сил. И, кстати, вот эта мысль, про милость, которую вы сотворили. И это слово, между прочим, это слово «милость» потом в книге Руфь будет повторяться и не случайно, потому что Господь отвечает на эту молитву. Вот. Давай еще почитаем. А дальше...
Да, но если не против, я еще немножко дополню.
Давай, конечно.
Смотри, ну, наверное, еще романтическая любовь – это то, как человек может выразить свою любовь. Но если посмотреть в обратную сторону, то именно любовь Бога-то, она не романтическая. Это, наверное, просто также связано еще с тем, какое у нас представление о Боге. Потому что мы все равно, Господь, Он настолько многогранен, а мы настолько немногогранны, что мы не можем Его своим разумом просто познать. Да? И вот настолько, насколько мы можем проявить свою любовь, вот настолько мы ее и проявляем. Получается, что у нас вот эта любовь, она часто бывает романтическая, да? А не любовь агапа, которой нас любит Господь.
Вот, да, все-таки главная любовь агапы. Но я думаю, если я правильно услышал нашу слушательницу Энкристо, я думаю, что когда она имеет в виду романтическую любовь, она не имеет в виду сексуальную или там чувственную. А это именно, знаешь, мы все разные, и это понятно. И для кого-то, да, это именно выражение. Это, ну, скажем, могу ли я написать любовное письмо или любовное стихотворение, обращенное к Богу? Да, конечно. Конечно, могу. Но опять, да, ты сейчас очень важную вещь сказала. Не путать, я думаю, слушательница и не путает, но просто напоминаю об этом, не путать это с чувственной любовью, то, что называется эрос. Это, конечно, не эрос, это агапа. Вот. Ну, кстати говоря, если мы возьмем даже романтизм как литературное направление, да, романтики в этом смысле, в смысле, допустим, немцев XIX века, да, в литературе, это же противостояние миру, это умереть молодым и это пожертвовать собой. Правда, не всегда было понятно, за что. Вот. Молодой Вертер, он, скорее, все-таки страдает, и такой сидишь, читаешь и думаешь, за что это страдает. Хотя это другая беседа, это уже давайте мы сейчас уйдем. Вот, давай еще что-то из комментариев посмотрим.
Да, давай вернемся вот вопрос, не вопрос даже, а комментарий. Самсон – хорошая иллюстрация к месту Писания. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Как я понимаю, мы в какой-то мере тоже на заре Господа. Не должны упиваться вином, но исполняться Духом Святым, принимать освящение.
Ефесянам 5 глава, 18 стих, 19. Да, конечно, конечно. Извини, что перебил, но просто, знаешь, прямо хочется поставить библейскую ссылочку сразу.
И продолжение, да. Мир мертв во грехах, а мы не должны любить мира и того, что в мире, не сливаться с миром. Если воспринимать христианскую жизнь как жизнь для нас плюс избыток, то можно, наверное, вот так же закончить. Иисус Христос – глава церкви. Мне нравятся христоцентричные проповеди, но, признаюсь, мне не хватает христоцентричности в жизни.
Да, смотри, здесь очень важная была мысль. Мы, да, действительно, мы говорим, даже не мы, а Писание говорит, и мы это читаем, мы понимаем, принимаем это к себе, а жизнь с избытком. Вопрос. Значит, я пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Вопрос. Избыток зачем? Это очень хороший вопрос. Я не знаю... Случайно это здесь... Я полагаю, что как раз вот наша слушательница об этом и думала, когда это сообщение писала. Хотя мысли читать, к счастью, не умею. Слава Богу. А ты ведь такого начитаешься, что потом спать не будешь. Вот. Да. Так вот, значит, смотрите. Я пришел, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Но избыток в Священном Писании, Божие благословение, обычно предназначен для того, чтобы передавать другим, чтобы доносить до других. Господь пришел и дал нам жизнь с избытком не для того, чтобы мы жирели. Это не, простите за выражение, жрите и обожритесь. Это для того, чтобы вы наелись, еще осталось, как вот это окормление 5 с лишним тысяч человек в поле. Это Слово Божие, которое мы имеем с избытком. Это жизнь, которую мы имеем с избытком. И вот этим избытком, от этого избытка сердца, говорят уста, да, вот этим избытком мы призваны делиться. Очень тяжело бывает. Я знаю эти ситуации. Я сам прошел через это на своем жизненном пути. Когда ты служишь, но у тебя духовная засуха. И ты пастор, и ты должен, поставлен Богом, как тебе кажется, окормлять церковь, проповедовать, вести какие-то встречи, библейские разборы, личное консультирование проводить. Вот. А у тебя внутри пустыня. Что ты приносишь из пустыни? А я вам скажу, что ты приносишь. Ты приносишь какую-то вымученную, потому что ее вымучил, не выстрадал, а именно замучил, правильную чушь. Почему правильную? Потому что богословски все правильно. Почему чушь? Потому что она никак не питает. Она через тебя не прошла. А у меня был случай, когда я вышел за кафедру в церкви и говорю: братья и сестры, молодой тогда был еще, неопытный, но понимал, что дальше, вот дальше так нельзя. Я говорю: помолитесь за меня. У меня в последнее время просто вот духовная пустыня. И я хочу вместе с вами посмотреть некоторые вещи, потому что последнюю неделю я искал Священное Писание о том, как выйти из духовной пустыни, как выходить. Как Господь вывел израильтян из пустыни, я знаю, в землю обетованную они входить должны были, да? А как нам сейчас из пустыни выходить? Но мы посмотрим эти места Священного Писания, но помолитесь, пожалуйста, потому что сейчас для меня вот конкретно это актуально. Я буду смотреть с вами места, которые актуальны для решения моей задачи. То, что сейчас во мне происходит. И это было важно. Это было важно для церкви, это было важно для меня. Но до этого разговора, до этой проповеди, я несколько недель выходил на кафедру, за кафедру именно вот с этой пустотой внутри. А жизнь с избытком Господь дарует нам именно для того, чтобы могли передать другим. Но если мы этот избыток разбазариваем, и если мы этим избытком начинаем, не дай Бог, торговать, Господь тебе дал талант проповедника и призвание проповедника, и ты понимаешь, что это призвание проповедника, да, ты идешь машину продавать. Вот. А тогда это будет очень плохо. Опять, есть люди, которых Господь конкретно призывает продавать машины. Это нормально. Но вот отличить первое от второго. Да, а что это в моем случае? А вот что это для меня? Вы же понимаете, что, допустим, я вот сидя здесь сейчас в этой программе, и мы сейчас с вами разбираем Библию, я тоже понимаю, находясь здесь, что многие из тех вещей, которые мы делаем здесь, я мог бы делать где-то в другом месте, может быть, даже с другим контентом. Но не хочу. Знаете, почему не хочу? Потому что Бог к этому призывает. Вот это вот важно.
У нас есть приветствие сегодня. Нас приветствует Татьяна Князева, Римма Ляпина, Александр Павликевич сегодня с нами. Давай, я думаю, прочитаю еще один комментарий.
Сейчас, а нам про «я» им никто не ответил, нет?
Нет, пока нет. Ладно. Мы раскроем это в конце эфира, поэтому оставайтесь с нами.
Если не забудем. А, если ты не забудешь, это я забуду. Это я старый, а ты не забудешь. Давай, что там?
Смотри, да, прочитаем комментарий, потому что он вопрос содержит. Иоанн Креститель сам говорил, что есть тот, кому он даже ремни на сандалиях развязать не имеет права. Как Иисуса могли принять за Иоанна?
Спрашиваю. Очень просто. Они понимали, что Иоанн должен прийти перед Мессией. Иисус приходит. Они думали, что Мессия должен быть еще круче. Вот Иоанн придет в духе силы Ильи приготовить. И, соответственно, ну как? Ну, должно же быть еще больше. Должно быть еще круче. Полагаю, так. Как это состыковывается с жизнью и служением Иоанна Крестителя? Почему они не заметили, да, ведь Иоанн Креститель говорил и так далее. Возможно, и это предположение, в частности, Фредерик Брюс, известный исследователь, его высказывал в своих работах, поэтому я просто на него здесь сошлюсь. Так вот он предполагал, что люди отвернулись от Иоанна Крестителя, когда Иоанн Креститель был казнен. И идея была такая: настоящий Божий герой, именно Божий герой, не может быть казнен. Он должен дойти до конца. Я думаю, что в современном контексте это тоже будет понятно. Еще пять получается у нас, да? 5 месяцев назад в России, в российском общественном поле был человек, про которого многие почему-то думали, что вот этот человек не может умереть. Не может, потому что он герой. Да, вот для этой группы людей он герой. Значит, он не может умереть. И поэтому был шок. Вот Брюс предполагает, что примерно то же самое было с Иоанном Крестителем. Но они решили, значит, он не герой. Значит, тогда Иисус приходит. Значит, вот это, наверное, подлинный, настоящий. А он тоже умирает. Но он воскресает. Вот дальше уже приходится разбираться. Что-то мы перепутали. Значит, герой умереть таки может. Только если это Сын Божий, он еще и воскрес на третий день. Думаю, что вот так.
Я предлагаю перейти к книге Русь, если
Хорошо.
Мы успеваем.
Да, успеваем. Еще и очень легко успеваем. А вот мы с вами сегодня видели слово «милость». Просит Наимень о милости. Я хочу посмотреть вместе с тобой, вместе с нашими слушателями, как дальше это понятие развивается. Оно развивается интереснейшим образом. Вот первая встреча Руфи и Вооза на поле. Вторая глава, 10 стих. Прочитай, пожалуйста.
«Она пала на лицо свое и поклонилась до земли, и сказала ему: чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?»
О, значит, во-первых, принятие чужеземки, чужестранки, и слово «милость» появляется здесь. Постепенно начинается ответ на молитву. Причем нам сейчас это не понять. Даже те из нас, кто живут в других странах, не испытывают ничего подобного тому, о чем говорит Руфь. Хотя отчасти может быть, да, скажем так, живя в чужой стране, ты совершенно не сразу попадешь, например, в гости, тем более на какое-нибудь семейное событие к местному жителю. Но все же попадешь. Все же это бывает, и это бывает часто, это реально. Здесь же, смотри, она женщина, опять для нас непонятно, но тогда это человек второго сорта, простите, пожалуйста, но для многих это было так. А она чужестранка, она вдова, она беззащитна. И вот она спрашивает, чем снискала я эту милость? Ответ Вооза великолепен. 11 и 12 стих. Прочитай, пожалуйста.
«Вооз отвечал и сказал ей: мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставил твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами».
Вот Руфь сделала конкретный шаг. Руфь сделала шаг от своего народа к народу Израилеву. Она сделала конкретный шаг к Богу Израилеву. И 12 стих – это тоже ответ Вооза вот на ту молитву, которую мы читали в 8 стихе 1 главы. Он говорит: «Да воздаст тебе Господь за это дело твое». То есть первое дело, да, это дело того, что ты пришла, ты позаботилась о Наимине. Но, что еще важнее, ты пришла от своего народа, от своих идолов, ты пришла к Богу Израилеву. И пусть Господь тебе это воздаст. И опять интересная история. Помнишь, в прошлый раз мы говорили в конце эфира, как бывает иногда опасно молиться, потому что там Наимень молится, и потом она будет частью Божьего ответа. То есть Бог ей как-то говорит: ты молишься, тебе придется теперь что-то делать по этому поводу. И в 12 стихе Вооз молится. И очень скоро и Вооз будет тоже частью этого Божьего ответа. Бог будет отвечать на молитву Вооза через самого Вооза. «И да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». И если мы говорим про романтические образы, один из самых ярких, самых романтичных образов это успокоиться под Божьими крылами. Господь как птица, которая успокаивает крыла, под своим крылом своих детей. Это настолько классно. Интересно также, что, да, ведь особенно в древней литературе значение слов часто, скажем так, переходило друг к другу. То есть вот этот континуум – это, скажем, связь между значениями разных слов, связь между образами была гораздо больше, гораздо ближе, чем мы можем себе представить. И вот смотрите, что получается. Воос молится и говорит, что даст тебе Господь покой под его крылами, то есть чтобы он простер на тебя свое крыло. Теперь как это проявляется потом практически? Руфь в 3 главе скажет Воозу: простри свое покрывало. Или можно переводить также: простри свои одежды. То есть прими меня под твою защиту. Мы еще до этого дойдем сегодня. Значит, крыло Божие – это роскошно совершенно. Как выглядит крыло Божие? А крыло Божие выглядит через служение Божьих людей. Оно проявляется через служение Божьих людей. Вот, Господи, простри надо мной свои крыла. Да, это, конечно, его особая защита, это покой, это мир, который он дает. Но еще, когда мы молимся об этом, особенно о других людях, важно, чтобы мы также должны были готовы быть частью этих крыл Божьих. Точно так же, как благовествуя Евангелие, мы становимся Божьими ногами. Мы несем Божию весть другим людям. Совершая дела добродетельные, мы становимся Божьими руками. Мы несем Божие дело другим людям. Вот это то, как переходит великое, большое, непостижимое, да, Божия сущность, как она осуществляется, как она проявляется в человеке, в конкретной ситуации и через человека. И вот Руфь приходит домой, а там Наимень. И все услышала Наимень, этот рассказ. А теперь 20 стих 2 главы. Наимень тоже говорит великую вещь. Прочитай, пожалуйста.
«И сказал Наимень снохе своей: благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых».
Стоп.
И сказала...
Стоп. А кто такие мертвые?
Муж.
Не лишил милости живых, это понятно. Саму Руфь и Наимень.
Ну, муж и сыновья, которые...
Муж и сыновья. Так вот, исследователи книги Руфь предполагают, что уже здесь, в 20 стихе, Наимень отлично понимает, к чему идет дело. Объясню. Значит, она понимает, что род должен как-то продолжиться. Она говорит уже в прошедшем времени, хотя это можно переводить и будущим временем. Но вполне возможно, что она воспринимает это событие как свершившееся, не объясняя еще всю эту ситуацию. Она подводит итог. А более того, в 22 стихе эта мысль подтверждается. То есть она уже понимает, что очень возможно, что милость Божия через Воза будет явлена и на мертвых, и на умерших, на мужа и на детей. Род будет продолжен. Почему мы еще в этом так уверены? А потому что 22 стих. Прочитай, пожалуйста, ее слова.
«И сказала Наимень снохе своей Руфе: хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле».
Это не только про то, что «ой, меня обидели, меня оскорбили». Там немножко другая история. Когда женщину, если женщину оскорбляли на другом поле, это также вело к потере ее репутации. Значит, если в европейской культуре про кого-то говорят, что ну вот она такая, такая негодная и так далее, ну это как прилипло, так и отлипнет, мало ли кто говорит. Даже в европейской культуре, даже, кстати говоря, даже в российской культуре, особенно в сельской культуре, я говорю понаслышке, я никогда не жил в селе, поэтому если ты жила, то исправь, или кто-то из наших слушателей исправит. Насколько я понимаю, если про какую-то девушку долго говорить гадости, даже не просто долго, а просто начнут говорить гадости, то в какой-то момент это начинает вредить ее репутации. То есть люди уже не проверяют. А здесь это было еще сильнее. То есть тебя никто не будет оскорблять. Твоя репутация в этом городе останется чистой. И это очень важно. То есть она заботится о Руфе, она заботится о ее репутации. Вот ты действительно пришла туда, куда нужно было прийти. Ты пришла к Ваозу. И, скорее всего, Неймин действительно уже понимает, что должно произойти. Проходит какое-то время, причем не так много времени. А Неймин говорит Руфи, что сделать. Неймин будет проявлять инициативу, но дальше инициативу возьмет на себя и Руфи. И, конечно, да, Неймин правильно выбрал время. Потому что для Ваоза это время радости, это время, когда большое дело сделано. Это урожай, это здорово. Это праздник. Это лучшее время для того, чтобы... Потому что пока идет еще жатва, тут не до личных вопросов. Тут, значит, нужно с урожаем заниматься. А здесь с урожаем все уже решили. Можно решать личные вопросы. И реакция Руфи: «Сделаю все, что ты сказала мне». Абсолютно четко, абсолютно правильно она говорит такую вещь. Вот, но то, что происходило на гумне, это чрезвычайно романтическая история, но не голливудская история. Это история без того привкуса, которому эту историю иногда пытаются наделить. Он действительно ее не узнает ночью на гумне. «Кто ты?» Она сказала: «Я Руфь, раба твоя». А вот теперь тот текст, который я вам говорил уже, на который ссылался. «Простри крыло твое на рабу свою, ибо ты родственник». И я читаю этот текст именно с акцентом на «ты». То есть вот «ты». Почему еще это важно? Потому что он потом скажет: «Да нет, есть и другой». Но вот она ему фактически говорит: «Ибо ты родственник». Значит, раз ты говорил, а он молился об этом, чтобы Господь простер. Да, он говорил об этой милости. И она теперь ему говорит: «Простри крыло, ибо ты родственник». Если ты об этом, значит, понимаешь, если, короче, если ты сейчас не сделаешь то, чего ожидается от тебя по закону, Второзаконие, 25 глава, то ты балабол. Или, как в том контексте говорилось, разутый. Ты разутый. Вот ты сейчас кто будешь? Ты будешь балабол или ты будешь действительно праведный человек? Ваос сказал: «А теперь, друзья, чтобы не было никаких таких мыслей по поводу там, какого-то сексуального, голливудского и прочего контекста, послушайте ответ Ваоза. Сравните это с тем, что могло бы быть в голливудском фильме. Типа что-нибудь: ну иди, иди сюда». Ничего подобного он не говорит. Алена, прочитай нам, пожалуйста, с 11, 3 глава, с 10, наверное, стиха.
«Ваос сказал: благословенна ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое дело, последнее твое доброе дело сделал ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, дочь моя,
стоп,
не бойся».
Стоп. В последнее лучше первого. Первое – это было, что ты пришла к Израилю. Помните, мы читали сегодня, да? Он ей об этом говорил. Ты пришла к Израилю. Вот это было первое дело. Второе дело. Ты не пошла искать молодых людей. Ты не вышла за пределы рода. Помните, я ваше внимание обратил в 22 стихе на то, как Неймин печется о репутации Руфи. Не ходи на чужие поля. Вот твой родственник. Ты пришла не просто куда-то в Израиль, и там, значит, как-то вот ты будешь жить. Ты входишь в этот род, ты входишь в эту родню. Вот это великое дело, что ты тоже заботишься о продолжении рода. Вот это важно для Вооза. На это он обращает внимание. Типа, ты сделала два великих дела. Одно, ты ушла от своего народа, от своих божеств к Богу Израилеву. А второе, ты не стала искать где-то. Ты пришла сюда, ты пришла ко мне. Теперь дальше, 11 стих, читай.
«Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная».
Молодец, Наимини, когда сказала, не ходи на другие поля. Не ходи, не подставляйся. Молодец. Но молодец и сама Руфь, потому что Руфь поняла, чего хочет от нее Бог. Дальше, 12 стих.
«Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня».
Дальше.
«Переночуй эту ночь. Завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет. А если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь. Спи до утра».
Значит, я тут не могу этого доказать, но мне кажется, что Вооз молился в душе своей: «Господи, пусть этот родственник не примет». Вот, это не типа, ну что, ну кто возьмет, тот и возьмет. Не-не-не-не, тут было что-то другое. Но доказать это я не могу. Значит, да, давай дальше тогда, 15 стих. Сейчас, нет, не 15.
15, да?
Да, давай 15.
«И сказал ей, подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее. Она держала, и он отмерил ей 6 мер ячменя, и положил на нее, и пошел в город. А Руфь пришла к свекрови своей. Та сказала ей, что, дочь моя? Она пересказала ей все, что сделал ей человек тот. И сказала ей, эти 6 мер ячменя он дал мне, и сказал мне, не ходи к свекрови своей с пустыми руками. Та сказала, подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив всего дела».
Она знает,
не кончив сегодня дело.
Да, она знает, что Вооз не балабол. Вот, опять, я тогда иногда думаю и о своей жизни, я думаю и о самом себе, о людях, с которыми приходится встречаться. Иногда же это, знаешь как, человек говорит, да-да-да-да, будет сегодня, все сделаю, все круто. Вот, обязательно. Ой, забыл, ой, не получилось. Вот это вот, да, все. А еще в нашей христианской среде, ой, я обязательно буду за тебя молиться, я помолюсь за тебя. Ну, есть люди, у которых это действительно так, там, вот он говорит так, это серьезно, он помолится. Вот, а есть люди, у которых это такая присказка уже. Да не будет у нас с вами это просто присказкой. Пусть это будет по-настоящему. И вот Вооз в 4 главе приходит к воротам города, его там знают. Он встречает этого родственника. Вот, и мы в прошлый раз уже об этом говорили. Он разделяет задачу на две. Он сказал и говорит... Сначала говорит, простите, про поле. Потом он говорит про Руфь. Поле этот родственник готов взять. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, это опять парный персонаж. Вот есть Орфа и Руфь, есть Вооз и вот этот родственник. Вооз говорит про Руфь, и Руфь этот родственник уже не берет, чтобы не расстроить своего удела, прими ее ты, ибо я не могу принять. Вот он фактически отказывается. Причем тут, я не знаю, некоторые говорят, я не уверен, могу ли с этим согласиться или нет, а некоторые говорят, что это была уже немножко непоследовательность с его стороны. То есть он как бы сначала сказал «да», потом «нет», какой-то такой какая-то неуверенность. Но, с другой стороны, он сначала не получил всю информацию. А он не узнал про Руфь. А с третьей стороны, город-то маленький был. Неужели он не знал, будучи родственником? Неужели он не знал про Руфь? В общем, сложный такой этот диалог получился. Но в результате вышло то, что вышло. Прочитай, пожалуйста, 4 главу, 9 стих.
«И сказал Вооз старейшинам и всему народу, вы теперь свидетель тому, что я покупаю у Наимини все Елимелехова и все Хелионова и Махлонова. также и Руфь Моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот место пребывания его. Вы сегодня свидетели тому».
Вот 10 стих. «Чтобы оставить имя умершего в пределе, чтобы не исчезло имя
Давида царя». Давид, царь, родил Соломона, отбывший за Урию.
Да, у нас, насколько я понимаю, был небольшой технический здесь промежуток, я коротко повторюсь. Вопрос был о том, что произошло. Имя осталось в Израиле или нет? Имя осталось, но вот интересно, осталось имя Вооза, осталось имя Руфи. И более того, и то, и другое имя, и мы, кстати, об этом узнаем уже в книге Руфь тоже, это будет описано, мы сейчас тоже до этого дойдем, все это в родословии. Для израильтян это родословие Давида, для нас с вами, для христиан, это родословное Иисуса Христа. Вот так Господь ответил на молитву. И благословение. Давай вернемся к книге Руфь, 11 и 12 стихи. Прочитай, пожалуйста, в 4 главе.
«И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины, мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме. И да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины».
А вы помните, с чего там начиналось? Хлеба нет в Вифлееме. Они уходят из Вифлеема, потому что непонятно, чего есть. Чем питаться в этом самом Вифлееме. Вот с чего начиналась вся вот эта вот история. А теперь вот такое благословение. И еще благословение. 14 и 15 стихи.
«И говорили женщины Наимине, благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славное имя твое в Израиле, Он будет тебе отрадою и питателем старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей».
Вот такое восстановление, такое возвращение к Богу, такое возвращение под Его крыла. И 4 глава с 16-го. Давай 16 и 17 стихи только.
«И взяла Наимин дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседи нарекли ему имя, и говорили, у Наимини родился сын, и нарекли ему имя Авид. Он отец Иисея, отца Давидова».
Вот так мы подходим к Давиду. А теперь смотрите, какая история. Вся последовательность событий в книге Судей. Израиль отвращается от Бога, Израиль уходит от Бога, в связи с этим наказание, в связи с этим испытание, в связи с этим чего только нет, чего только не происходит. Но в книге Руфь картина того, что Бог готов принять израильтянку, раз Он готов принять вот эту вот израильтянку Наимини, то Он готов будет принять и весь Израиль, когда Израиль вернется к Богу. Но более того, Израиль принимает, Бог принимает также чужестранку, моавитянку Руфь, которая приходит к нему. И значит, вместе с Израилем, а возможно, даже и через отступление Израиля, представители других народов, представители других наций будут обращаться к Богу. Вот какая здесь штука. И пройдут века, и апостол Павел будет писать послание, будет писать письмо, а все эти письма, они ведь послания на самом... Простите, все эти послания эти, они же письма. Да, мы говорим послание к римлянам. А это письмо. Поэтому есть смысл прочитать письмо сначала до конца, хотя бы парочку раз, чтобы увидеть, как развивается мысль, как развивается сюжет. Потому что там, конечно, есть сюжет тоже. Какая композиция этого письма. Так вот, он пишет церкви, кстати, Александр нам писал письмо, он писал комментарий, он говорит, ну, он пишет евреям в Риме. Не-не-не, римская церковь составляла и из евреев, и из язычников, хотя, наверное, евреев было либо большинство, либо, по крайней мере, много. Вот, он пишет и тем, и другим, там есть совершенно еврейские фрагменты, есть фрагменты, которые, очевидно, обращены к язычникам, Но он пишет церкви, которая состоит и из представителей избранного народа, и также из тех, кто был призван Богом, когда избранный народ отклонился от служения, когда избранный народ ушел или стал уходить. И мы с вами еще будем читать 9, 11 главы послания к Римлянам, где мы прочитаем о том, что отступление евреев в какой-то момент оказалось даже благом для язычников, потому что открылась дверь для язычников. Она не всегда будет открыта. И у Бога есть будущее для израильского народа. Но на какой-то момент эта дверь открывается. Это послание к римлянам. А вот в книге Руфь это отступление Наимини от Бога, ее уход из Вифлеема, когда она боится, она реально боится, да хлеба нет, голод, засуха, непонятно, что делать дальше. Но вот это отступление, это то, что иногда называют даже малодушием. Я не уверен, можно ли здесь вот так говорить, да, стоит ли я так называть, но называют. Но так или иначе, это стало возможностью, это дало возможность для Руфи сделать выбор и обратиться к Богу. Более того, я понимаю, что сейчас мы какие-то сложные вещи, но давайте просто сопоставим. Ведь отступление Наимини дало возможность сделать выбор не только Руфи, а двум женщинам. Орфи и Руфи. И каждая из них сделала свой выбор. А они, насколько мы можем судить по этой книге, по книге Руфи, были в сходных обстоятельствах. Возможно, там что-то было в их жизни, чего мы не знаем, но в книге Руфь-то они в сходных обстоятельствах. И Руфь делает выбор обратиться к Богу. И Господь ее принимает, даже при том, что она чужестранка. Наимень боится, типа, ну как же я теперь буду? Ну что же со мной теперь? Господь вот так ко мне ожесточился. Но Господь принимает и Наимень, и Господь принимает Руфь. И вот, когда мы приходим к Богу, когда мы каемся, когда мы обращаемся к Богу, важно понимать, что мы приходим к Богу Израиля, который при этом также Бог неба и земли. Мы не имеем права узурпировать наше, скажем, узурпировать Бога и место некое, которое предназначено еврейскому народу, потому что будет покаяние еврейского народа. Но мы можем и должны благодарить Господа за то, что Господь принимает нас. И апостол Павел в письме к римлянам пишет: «Я должен всем, и иудеям, и язычникам. Я не стыжусь проповедовать Евангелие, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Сначала еврею, и прав Александр, потому что большая часть аудитории этого послания, я имею в виду Александр Маловичко, наш слушатель, потому что большая часть аудитории этого послания, это еврейская аудитория, но потом и язычникам. Как в Ветхом Завете Бог обращается сначала к Наимине, но потом и к Руфе, так и в Новом Завете Бог обращается к евреям, а потом и язычникам. И выясняется также, что праведного пред Богом нет никого. Язычники не правы перед Богом, иудеи не правы перед Богом. И те, и другие оправдываются тем, что совершил Бог, жертвой Иисуса Христа, той платой, которую Иисус заплатил за наши грехи. Но вот это уже послание к римлянам, и к этому вернемся в следующий раз. Почитать что-то еще есть или помолимся уже?
Знаешь, почитать... Да, ну, есть комментарии, но я лучше хотела сказать. Интересно... Не то, что интересно, я просто на этой неделе как-то рассматривала одну картину английского, по-моему, художника Уильяма Ханта. Называется «Свет мира». Она знаменитая достаточно. И вот впервые я обратила на это внимание. Один из критиков пишет, что вот Иисус, он стоит у двери, и эта картина, она основана вот на... не основана, а базируется вот на месте Писания. «Се стою у двери и стучу». Но что самое интересное, что вот у этой двери, у нее нет ручки, да, потому что Господь стоит, не стучит. И это обязанность или ответственность каждого человека, открыть эту дверь или не открыть. Но Господь, Он принимает действительно каждого человека, и то, что мы читаем в Ветхом Завете, что Господь принял Моавитянку, и дальше будем переходить к римлянам, где Господь действительно показывает, что Он принимает всех людей без исключения, это чудесно, удивительно.
Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты принимаешь нас, и молим Тебя о том, чтобы те, кто еще не открыли эту дверь, сделали это и ощутили милость Твою. Во имя Твое мы молимся. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.